Глава 12. Пока ординарий завешивал окна и заправлял походную, сделанную из плюснутой орудийной гильзы лампу, подполковник Табола стоял у порога, устало, расслабленно опустив руки. Он только что вернулся с самой дальней, 4-й батареи, и был недоволен. Вдруг обнаружилось, что огневые 4-я заняла очень неудобно, в низине, и подход к развилке остался неприкрытым. А развилку эту Табола считал главным узловым пунктом обороны. Пришлось срочно выбирать новую огневую. В темноте ходили по склону Косогора, побывали на обочине шоссе, потом пришли на развилку. Кто-то из офицеров 4-й наткнулся на щели, выкопанные регулировщицами, и предложил поставить орудие рядом с этими щелями, доказывая, что это почти готовая огневая. Кто-то настаивал, что лучше всего орудие расположить по обочинам, потому что немецкие танки обязательно пойдут по шоссе, и тут их можно будет встретить крепким двусторонним огнем. Предлагали еще несколько разных вариантов, но все они не годились, потому что как раз к шоссе-то и нельзя было пропускать танки противника. Снова бродили по Косогору, подминая сапогами сухую траву и всматриваясь в каждую неровность. Над высотами полыхало зарево. Розовые, оранжевые, багровые полосы стелились по земле, и даль скрадывалась и утопала в этом переливе темных и светлых красок. Комбат 4-й громко ругался, мысленно чертыхался и Табола. Об этой непредвиденной и утомительной рекогносцировке и думал он сейчас, лениво и безучастно следя за движениями копошившегося возле окон ординарца. За окнами в ночи на пологом склоне Косогора солдаты 4-й роты рыли огневую. Какова будет огневая? Одно, несомненно, она лучше прежней. Успеют ли батарейцы закончить к рассвету? Грунт твердый, местами даже каменистый. Табола жалел, что не остался на батарее. А надо было остаться, побыть там хоть немного и уточнить еще какие детали и возможности. Над столом вспыхнул огонек, и желтый мерцающий свет разлился по комнате. — Никанор Ильич! — Слушаю, товарищ подполковник, — отозвался ординарец. — Сходи-ка за ужином. Когда Никанор Ильич с полными котелками в руках вернулся в избу, подполковник спал. Громкий храп утомленного человека раздавался в комнате. Никанор Ильич поставил котелки на стол и укутал их шинели, чтобы не остыли. Затем снял с подполковника сапоги и расстегнул на нем поясной ремень. С минуту еще стоял у кровати, покачивая головой и полушептом произнеся «Заснул-таки! Заснул-таки!» С тем ласковым и сокрушенным оттенком, какой можно еще услышать в глухих деревушках Поволжья. Потом сам лег на скамью и вытянул ноги, а еще через минуту тоже храпел, как подполковник, низким басовым тоном. На крыльце ходил часовой, перебирал ногами скрипучие половицы. Неплотно прикрытая дверь вздрагивала и поскрипывала от орудийной стрельбы. Мелко добежали стекла в разбитых рамах. Протяжный гул канонады передавался по земле. Ночь дышала тревожным предчувствием больших событий. Подполковник Табола набивал трубку, он делал это молча, сосредоточенно. Также молча прикурил, встал из-за стола и принялся ходить взад-вперед по комнате. Пренебрежительная усмешка, с какой он разговаривал даже с командующим фронтом, гриво запомнила это, вспыхнула на лице подполковника, уже не сходила с уст до самого конца разговора. Грива сидел за столом, он был возбужден, дышал тяжело и часто. Маленькие, утонувшие в пухлых щеках глаза его тревожно поблескивали на бледном потном лице, когда он поднимал руку, пламя над гильзой отклонялось, дрожало, и нечеткая крупная тень прыгала на стене. Он только что говорил о боевой обстановке, какая складывалась на передовой, и теперь с раздражением смотрел на молчаливо шагающего по комнате подполковника. Равнодушие артиллерийского командира казалось странным. Но, может быть, он вовсе не равнодушен, а, напротив, взволнован, оттого молчит. Может быть, ему не все ясно, потому что рассказано было неубедительно, в спешке все, может быть, и надо повторить все сначала. Догадка оказалась верной, и Грива принялся снова рассказывать обстановку, обстоятельно, со всеми нужными и ненужными подробностями, начав с того, что батальон понес большие потери от бомбежки, что многие траншеи, хотя и восстановлены уже, но были разрушены, что немцы, черт им в душу, напрасно затеяли ночной бой, конечно, поплатят за эту оплошность. Никто никогда в истории войн не начинал крупного сражения под вечер. Грибо хорошо знал историю. Конечно, гитлеровцы поплатятся, но пока это еще будет, от батальона и, разумеется, от артиллеристов тоже останется одно воспоминание. Новую Горянку нашу оставили, Герцовку тоже оставили, Бутово оставили, из Королевского леса тоже отступили. После каждой паузы Грибов ждать-то поднимал брови, Табло молчал. Полнейшая неразбериха. Никто толком ничего не знает, что происходит на передовой, где наши, где немцы. Обой, прислушайтесь к канонаде. Майор при этом слегка наклонял голову и поднимал палец. Прислушайтесь. Бой уже переместился, черт знает куда, уже, извините, за нашей спиной громыхает. Табло молчал. И в такой напряженный момент нас оголяют, снимают приданную нам танковую роту и перебрасывают на левый фланг. Табло молчал. Снимают и перебрасывают, а мы с чем останемся? Никакого подвижного прикрытия? Гриве казалось, что он говорил спокойно, ровно, но весь его повторный рассказ был более возбужденным, чем первый. Получалось так. То он будто на кого-то жаловался, кого-то упрекал в неразберихе, но одновременно и предупреждал. Повышая голос, что эта неразбериха может привести к довольно плачевным последствиям, то возмущался чьими-то неумными распоряжениями, упоминал о каком-то капитане Горошникове, которого будто бы давно уже следовало отдать под трибунал, а заодно с ним и еще кого-то, или из штаба полка, или из штаба дивизии. Голос Грива звучал торжествующе, дескать, смотрите, как он критикует высшие инстанции, и ничего не страшится. То вдруг проскальзывала в словах нехорошая паническая нотка. И тогда майор краснея торопливо вставлял оговорку. — Надеюсь, подполковник поймет меня правильно. Я пришел вовсе не из трусости, в конце концов, как пехотный командир, я и сам вполне мог бы решить, как действовать. Ведь по уставу артиллерия придается пехоте, а не пехота артиллерии. Но просто не захотел злоупотреблять некоторым своим положением, пришел посоветоваться, как равный. Но все, о чем говорил толстый, разгоряченный, потный командир стрелкового батальона, все это было хорошо известно, Табль. Он знал, что крупные танковые колонны немцев обрушились на центр и левый фланг 6-й гвардейской армии, что местами им удалось потеснить наши оборонявшиеся части и захватить несколько деревень. Обстановка ясная. О какой неразберихе, твердит майор. Бой не смолкает. Тоже понятно, немцы стараются развить успех. Так поступил бы каждый, кто хоть сколько-нибудь смыслит в военном искусстве. Другое дело, удастся ли им развить успех — это вопрос. А уж если говорить, куда за последние часы переместился бой, то Табло тоже знает. Он только что ходил к развилке выбирать новую огневую для 4-й батареи и отлично видел в ночи вспышки разрывов и вспышки выстрелов. Орудия бьют справа и слева от соломок, но никак не за спиной. Табло слушал, не перебивая. Или табак был сырой, или подполковник, волнуясь, забывал вовремя раскурить, трубка затухала, он то и дело щелкал трофейной немецкой зажигалкой. Его беспокоило возбужденное состояние майора. «Это командир перед боем», — негодовал Табло. Он видел майора Гриву самоуверенным и гордым, когда в батальонной штабной избе в день прибытия полка в Соломке вместе уточняли огневые для батарей. Видел и удивлялся, как слетели с майора самоуверенность и гордость. И обнажилось раболепие, когда командующий фронтом осматривал оборонительные сооружения. А сейчас в пылкой речи майора явно ощущалась растерянность. «Ко всему прочему, он еще, наверное, трус», — думал Табло о майоре. Чему нагонять весь этот страх и все мазать черной краской? Страхуются, мол, если придется отводить батальон, то Прошу учесть не по своей вине, а так диктует обстановка. Табло готовился резко ответить майору и ждал лишь, чтобы тот полностью высказался, но ответить не пришлось. Перед избой на площади гулко разорвался снаряд. Со стены потолка посыпалась штукатурка. Это случилось так неожиданно, что и подполковник Табло, и майор Грива оба вздрогнули и оглянулись на окна. Грива замолчал на полуслове. Табло остановился посреди комнаты. Один и тот же вопрос, что там, одинаково отразился на их лицах. Офицеры были чем-то похожи друг на друга в эту секунду. Но в той неуклюжей неподвижности, с какой застыли они, глядя на окна, в той внешне схожей тревожной настороженности, с какой прислушивались они к теперь звонкой после разрыва тишине, было что-то рознившее этих людей. Они думали о разном, по-разному задали себе вопрос, что там. На площади разорвался снаряд. Значит, немцы подошли настолько, что могут из орудия обстреливать деревню. Значит, часу на час нужно ждать боя. А что с 4-й батареей, передвинутой к развилке? Успеют ли батарейцы закончить новую огневую? Табло смотрел на окно, но взгляд его мысленно тянулся дальше. К развилке, туда, где в ночи на Косогоре в красных отцветах пожара работали солдаты 4-й батареи, долбили ломами и лопатами твердую слежавшуюся землю. Для майора Гривы что там означало совершенно другое. Если немцы подтянули орудие и начали обстрел, то в избе оставаться нельзя, одно прямое попадание — и все кончено. Опасливо смотрел он на вздрагивавшую от рудийной пальбы стену и думала о своем пятинакатном блиндаже. Но еще не спало напряжение от первого взрыва, как за окном снова ухнул снаряд, теперь будто бы подальше и правее, затем грохнуло на задах в огороде, затем рвануло у самого крыльца. Дверь силой захлопнулась, лампа погасла, и в темноте стало слышно, как рушилась печь, сыпались кирпичи. Лицо пахнуло пылью, сухой известью. Табло зажигалкой осветил комнату. Все вокруг было как в тумане. Огонек горел слабо, мигал, грозясь потухнуть. Сквозь оседавшую известковую пыль заметно проступали темные контуры стола и над столом темная, съежившаяся фигура майора. Майор сидел с зажмуренными глазами. В сенце кто-то барахтался, кто-то настойчиво повторял под руки, подмышки. Табло зажег лампу. В комнату унесли раненого пехотинца и положили на пол. Пехотинец хрипел и рвал на груди гимнастерку. Внесшие его суетились вокруг, робко хватая и придерживая руки раненого. — Куда его? — Горло, как ножом. — Перевязывали? — спросил Табло, наклоняясь над раненым, присвечивая лампы. — Не дает, товарищ подполковник, срывает повязку. В горло его, за носилками, мигом. Стоявший ближе к двери солдат кинулся в сенце, громыхая сапогами. Пока бегали за носилками, Табло осмотрел рану. Из раны со свистом вырывался воздух. Кровь пузырилась, стекала на пол. Пехотинец сдавил удушье. Он тянулся руками к шее, будто хотел сорвать перехватившую горло веревку, когда затихал, жадно смотрел на всех налитыми смертной тоской глазами. Его товарищ, с которым он пришел сюда, сопровождая майора Гриву, совсем растерявшийся, с бледным, как стенка лицом, по бабье всплескивал руками, кряхтел и виноватым голосом рассказывал, обращаясь то к одному солдату, то к другому, как все произошло. Стояли мы на крыльце, рядом стояли. Как шарахнет! Смотрю, Иван за горло руками и повалился, а меня ничего, а ведь рядом стояли. Смотри-ка, его задело, а меня ничего, цел, и руки, и ноги цел. Раненого вынесли. Через минуту в комнате уж никого не было. Не было и майора Гривы. Только на столе лежал раскрытый и забытый майором планшет с карты. Табло приоткрыл дверь и спросил у часового, не видал ли тот, куда ушел майор. Часовой видел. Оказывается, когда все толпились вокруг раненого пехотинца, майор вышел из избы, огляделся и торопливо побежал вдоль стены к воротам. Улизнул, брезгливо подумал Табло. В блиндаж ушел, побоялся в избе остаться, Как же изба, какое укрытие! Но в старой деревянной избе и в самом деле было жутко. Немцы обстреливали деревню неприцельным беглым огнем. Взрывы гремели то близко на площади, то подальше, на стадионе, совсем где-то далеко у оврага, и оттуда, из-за оврага, с лесной поляны, отвечала немцам наша тяжелая гаубичная батарея. Вскоре от майора Грива пришел солдат за планшетом. Хотя солдат, посыльный, чувствуя неловкость, и без того робел перед незнакомым и строгим подполковником, старался делать все как положено. Табло все же резко заметил, устав забыл. Замечание относилось не столько к солдатской неловкости. В другое время Табло не обратил бы на это внимания, сколько к тому факту, что солдат был именно из батальона Гривы. Командир трус, подчиненные размазни. Табло никак не мог примириться с мыслью, что завтра ему придется совместно, плечо в плечо, вести бой с таким пехотным командиром, как майор Грива. Но изменить уж ничего нельзя. Звонить куда-либо это было не в его характере. Да и кто сейчас перед боем стал бы разбираться, можно ли майора Гриву вставлять на батальоне или нельзя? И доказать трудно. Трусость — неподложный документ, который можно подержать в руках. Труса, как и ворона, нужно ловить с поличным, обязательно при свидетелях. Возникали и утешительные мысли. Может быть, все не так. Он просто мало знает майора и поэтому преувеличивает, но в эти утешения как-то не верилось, будто чувствовал он, что как раз завтра и предстояло ему поймать майора с поличным и быть свидетелем его ужасной и глупой смерти. Табло раскурил трубку и прошелся по комнате, успокаиваясь. Канонада не смолкала, стены вздрагивали, и стекла дребезжали, казалось, еще сильнее и звонче, с потолка сыпала штукатурка. Снова мысли подполковника стала занимать четвертая батарея, и он решил еще раз сходить туда и посмотреть, как расчеты оборудовали свои огневые. Вышел из избы. На крыльце часовой пререкался с двумя солдатами-пехотинцами. — Эка, проснулись, — говорил часовой, — его давным-давно унесли. Майор сказал, что здесь еще. — Эк, ваш майор, куда унесли-то? — Известно, в санроту, куда еще? — Ну, довольно, довольно, хватит, — строго добавил часовой, заметив высшего подполковника. Солдаты-пехотинцы отошли от крыльца и остановились, оглядывая зарево. — Ну что, Бабенко, надо сходить, а то как докладывать майору будем? — Может. — Чего ходить? Видел, как по селу бьет. Табло быстрым шагом обогнал посторонившихся к казановскому солдат. Глава 13. Около полуночи Володин заметил странное оживление на гречишном поле. Похоже было, что там скопилось много людей и машин. Посланный туда для выяснения младший сержант Фролов вскоре вернулся и доложил, что это отступает какой-то пехотный батальон и несколько приданных ему батарей, что им приказано отойти за соломки, что впереди уж наших никого нет. Гречишное поле было заминировано, оставлен только небольшой проход возле березового колка, и в этот проход и пропускали теперь минеры, отходивший батальон. Долго, почти до самого рассвета, гудели машины. Долго тянулась редкая, то обрывавшаяся, то вновь смыкавшаяся цепочка усталых, утомленных солдат. Темными, сгорбленными силуэтами двигались они по гребню, спускались в лог и снова появлялись, но уже на противоположной стороне. И шли дальше, медленно растворяясь в темноте ночи. Володин хорошо видел их, пока солдаты шли по гребню. Он провожал их тоскливым взглядом, не испытывая ни злости, ни досады на этих понуро шагавших людей. С холодным равнодушием думал он о том, что нет теперь впереди неукрепленной оборонительной линии, которая еще вчера казалась несокрушимой, ни заслонов, ни прикрытий, нет ни одного нашего солдата, а есть враг. Есть ничейная земля между двумя линиями окопов, и эта земля начинается сразу же за бруствером. Стоит только протянуть руку. Были минуты, когда Володин страстно желал, чтобы бой разгорелся здесь, на подступах к соломкам. Но сейчас, когда то, что он только предполагал, становилось явью, когда противник действительно подкатился под самые соломки и с часу на час мог атаковать позиции, ни в мыслях, ни в чувствах уже не было прежней решимости. Думая о предстоящем бое, он прежде всего думал о том, сколько в соломках и где размещены пушки, минометы, пулеметы. Он восстанавливал в памяти все, что знал, видел раньше и мог сейчас припомнить. Он думал о противотанковой батарее в березовом уголке. Хорошо, что она стоит так недалеко, что не снялась и не снимается, что там наверняка отличные ребята и в трудную минуту всегда поддержат огоньком. Хорошо, что в лагу минометы. Он не заметил, как задремал, но и в дремоте продолжал думать о бое. Он не слышал, как по ходу сообщения к нему в окоп пришел капитан Пашинцев, как капитан разговаривал с хитрым и смекалистым бывшим иртышским лодочником-связистом Ухиным. Володин проснулся от резко извинящего шах тишины. Пока протирал глаза, соображая спросоне, что к чему, пока с удивлением смотрел на прямую спину капитана Пашинцева, узнавая и не узнавая своего ротного командира. В синей рассветной тишине родился шепелявый, стремительно нарастающий звук, и почти в то же мгновение позади окопа с оглушительным грохотом разорвался тяжелый фугасный снаряд. Потом белое пламя разрыва взметнулось впереди, будто над самым брустером, и уже вся передовая загудела от взрывов. Снаряды ложились густо и рвались с таким надламывающим душу треском, что Володин, как ни старался держаться смело, невольно прижимался к стенке. Он неотрывно следил за Пашинцевым. Капитан не поворачивался, и Володин по-прежнему видел лишь его прямую спину. Ему казалось, что капитан совсем не обращает внимания на огонь. Лишь когда взрывы ложились близко от окопа, Пашинцев наклонял голову, но тут же снова приставлял глазам бинокль и смотрел вперед. Володин сделал усилие и подошел к капитану. — Что, страшно? — прокричал капитан. — Страшно. — Это хорошо. И Володину показалось странным. Что ж хорошего в том, что ему страшно? Может быть, хорошо относится к чему-то другому, чего он, Володин, не знает, но что знает, видит Пашинцев. Володин вынул из чехла бинокль и, так же, как Пашинцев, посмотрел вперед. Над полем густо висела пыль, он ничего не увидел, кроме этой серой, все заслонившей собой пыли. Обстрел с каждой минутой усиливался. С диким воем сирен обрушились на позиции юнкерсы, и Пашинцев, и Володин были вынуждены укрыться в щель. Казалось, и справа, и слева, и впереди, и позади командного пункта, до самого шоссе и дальше, до развилки, все было охвачено огнем, кипело и клокотало. Хотя Володин, как и вчера, пока всего-навсего отсиживался в щели, и каждую секунду, как и вчера, мог погибнуть, страшивший его нелепой смертью, хотя все было как вчера, та же щель, те же сыпучие серые стены, тот же удушливый, горячий, перемешанный с пылью запах толы и крови, тот же стелившийся по земле и заставляющий цепенеть гул и грохот. Но сегодня это же был бой, и где-то там, за лесом, как вчера, а здесь, рядом, вокруг, и он, Володин, находился в центре этого боя. Из всего того, что раньше слышал от очевидцев, что знал сам по тем небольшим боям, в которых ему приходилось участвовать, Володин сейчас отбирал нужное и мысленно переносил в обстановку разгоревшегося под соломками сражения. Он ясно представлял себе, что под прикрытием арт-огня немцы сосредоточиваются для атаки. Нужно быть наготове, нужно смотреть вперед, чтобы не быть застигнутым врасплох. Его удивляло и тревожило спокойствие и хладнокровие Пашинцева, который, как казалось Володину, и не собирался выходить на КП. Порой Володину представлялось, что он уже слышит рокот подползающих танков. Тогда он смотрел на запаленное лицо капитана и старался угадать, слышит ли Пашинцев то, что слышит он, Володин. Но уже снова не рокота, не совершенно отчетливо вносившего за лязга гусениц, один сплошной гул канонады. Но то, о чем забывал возбужденный Володин, хорошо знал и помнил Пашинцев. Пока идет обстрел, атаки не будет. А слишком близко подойти к траншее немцы не смогут, потому что впереди заминированное гречишное поле. За это он был спокоен. Его волновало другое. 20 минут с неослабевающей силой длится артналет, а это значит, либо у немцев недостаточно сил для мощного удара, потому они стремятся орудийным огнем подавить оборону, либо выбрали этот участок для главного удара, и потому хотят использовать все средства, чтобы одним броском прорваться к шоссе. Пашинцев колебался, что правильнее, и брал второе, худшее. И сейчас же мысли его устремлялись к своим позициям, к той длинной и извилистой, с боковыми щелями и запасными окопами траншеи, которую он не мог сейчас видеть, но которую чувствовал как собственную руку, как часть себя, и по тем еле уловимым в общем грохоте боя приметам старался определить, какие потери несет рота, как она встретит атакующего противника. Он уже теперь начинал понимать, что едва ли удастся остановить лавину вражеских танков, что их придется пропускать и отсекать пехоту. Он думал об этом с уверенностью, и потому что сами артиллеристы, командир полка Табола, предложили такой план боя, как тогда на Барвенковском заросшем бородой капитан, и еще потому что рота прошла обкатку. И каждый солдат знал, что ему нужно делать, если к траншее прорвутся танки. Знал каждый командир отделения, что нужно делать. Знали командиры взводов. И Володин, которого Пашинцев считал малоопытным, который перед самым боем вчера неожиданно лишил своего надежного помощника, старшего сержанта Загрудного, был рядом и держался, что особенно радовало капитана, стойко. Вполне устраивал Пашинцев и окоп с ходами сообщений к траншеи, блиндажу, потому что он находился как раз в центре обороны роты, и с него легко можно было передавать команды по цепи и руководить флангами. Потому-то и был спокоен Пашинцев, и с присущим ему хладнокровием терпеливо переждал налет. Но и Володин как не волновался, как не опасался быть застигнутым врасплох атакующим противником, не решался выйти из щели и взглянуть вперед. Каждый раз едва порывался встать, снаряды ухали так близко, и осколки с таким шквальным порывом впивались в стенки, что не хватало храбрости не только подняться, но даже пошевелиться. Вся рота, весь батальон, вся потонувшая в пыли и желтом толовом дыму соломкинская оборона притаилась, пережидала налет. Но то, что соломкинцам еще только предстояло увидеть, черный ромб танков, хорошо видели с командного пункта дивизии. Этот огромный черный ромб будто откололся от леса и двинулся к гречишному полю. «Танки! Танки! Танки!» — надрывались у телефонов связисты. Танки с каждой минуты набирали скорость. Но издали казалось, что они ползли медленно, переваливаясь с пригорка на пригорок. Впереди колонны, подпрыгивая, как мячик, катился маленький легкий танк. Он словно разведывал дорогу. Стоило ему чуть отклониться, вправо или влево, как сейчас же вся ромбовая колонна меняла курс. Когда Володин и Пашинцев вышли из щели и поднялись на КП, маленький легкий танк был уже недалеко от гречишного поля. Сначала они и увидели только этот нырявший в пыли маленький танк, и Пашинцев, предполагавший худшее и уже успевший свыкнуться со своей мыслью, и теперь вдруг увидевший совсем другое, незначительное, пустяковое, в сравнении с тем, что ожидал, Пашинцев даже весело присвистнул. Но уже через секунду сквозь еще редкие оседавшие пыли просветы показались тяжелые танки, а еще через секунду отчетливо стала видна вся громыхавшая сотнями гусениц наступающая колонна. Пашинцев снова присвистнул, но уже без той веселой нотки, как минуту назад. Теперь, как и Володин, он тоже во все глаза смотрел на мчавшуюся по пшеничной осыпи колонну, но в то время как Володин, впервые наблюдавший танковую атаку, поражался грандиозности зрелища, Пашинцев, который сразу заметил и необычное ромбовое построение, и необычную для атаки стройность и слаженность, старался понять замысел противника. В центре ромба двигались легкие танки, самоходные пушки и гусеничные тягачи с автоматчиками-десантниками, а по бокам тяжелые танки. Они как бы прикрывали своей броней всю громадную железную лавину. Для Пашинцева это было не просто необычным, как для новичка Володина. Пашинцев имел вполне определенное представление о танковых атаках. Танки движутся рассыпным строем, и также в рассыпную бежит за ними пехота. Именно к отражению такой атаки он и готовился, потому чувствовал себя уверенно. Но сейчас все было не так, как в хорошо знакомых ему предыдущих боях, и его охватывало беспокойство. Он знал, что и солдаты, глядя сейчас на этот наползавший черный ромб, чувствуют ту же растерянность, что и он, и ждут от него нужную команду. Он искал эту нужную команду и не находил. Еще больше терялся, понимая, что его нерешительность может оказаться гибельной для роты. Пашинцев даже изменился в лице. Он побледнел. И если бы Володин, для которого сейчас ничего не существовало, кроме него самого и идущих на него танков, который ничего не слышал и ничего не воспринимал, кроме одной клокотавшей в нем мысли «разбить, разбить, уничтожить», если б Володин хоть на мгновение отвлекся от приковавшей все его внимание скрежещущей и рычащей громады, он почувствовал бы, как мелко вздрагивало плечо командира роты. Увидел совсем не то знакомое до мельчайших черточек лицо капитана, а другое, сникшее, чужое, обескровленное. Колонна надвигалась стремительно. Маленький легкий танк уже достиг гречишного поля, уже вошел в гречиху, но вот из-под гусеницы вырвался огненный сноп, танк закрутился, как волчок на месте, и запылал, и словно по сигналу вся колонна остановилась. Это случилось так неожиданно, что Пашинцев не сразу сообразил, что произошло. А когда понял, немцы наткнулись на минное поле, почувствовал облегчение. Но минное поле было только первым препятствием. А еще противотанковые пушки, еще бронебойщики. Ротные бронебойщики должны бить по тягачам. Пусть автоматчики выпрыгивают из машин на землю. Тогда отсечь их от танков будет не так сложно. По тягачам, мысленно повторял Пашинцев, все яснее представляя себе ход боя и радуясь, что нужная команда найдена, что, хотя это, может быть, не совсем то, что нужно, но колонна стоит. Еще есть время подумать и решить, к капитану возвращалась уверенность. Он расправил совсем было сутулившиеся плечи, и когда Володин, отчаянно радостно кричавший «Горит! Горит!», повернулся к своему командиру, лицо капитана было снова спокойным. — Горит, товарищ капитан! — Вижу, горит. — А танки-то, танки! Стоят! — Рано ликовать, лейтенант. Это ж только начало. Но Володин не дослушал капитана. Его внимание вновь привлекла колонна. По головному танку с флангов били пулеметы. Цепочки трассирующих пуль скользили над гречихой, ударялись в броню и рассыпались. Пулеметчики явно дразнили немца, и танк огрызался, разворачивая башню то вправо, то влево. Володин с восторгом наблюдал за необычной дуэлью между двумя пулеметчиками и танком, и каждый раз, как только после орудийного выстрела снова оживал тот или иной пулемет, Володин полушепотом, но со всеми оттенками радости и торжества восклицал «Молодец!». Но Пашинцев едва заметил эту затеянную пулеметчиками его роты ненужную и опасную игру. Раздраженно вырвался. — что делают, мерзавцы? А Володин уже выкрикивал новое радостное сообщение. — Наши бьют по танкам! По неподвижно стоящей перед заминированным гречишным полем вражеской танковой колонне начали пристрелку тяжелые гаубичные батареи. Но и танки... И самоходные пушки сперва будто нехотя лениво, но с каждой минуты все резче стали отвечать на залпы батарей. Немцы, судя по всему, не собирались отходить, но и не предпринимали ничего, чтобы разминировать проход для своей колонны. И это то ли их нерешительность, то ли растерянность смутила и насторожила Пашинцева. Он чувствовал, что за этим всем кроется какой-то определенный замысел. Но какой? Разгадать не мог, опять его охватило беспокойство. Опять тревожно заметалась мысль. Он смотрел на вражеские танки, на вспыхивавшие дымки выстрелов и пыльные столбы разрывов, вглядывался в сизую на горизонте кромку леса, стараясь увидеть что-то такое, что помогло бы ему разгадать план противника. Взглянул в небо и увидел юнкерсы. Первое, о чем он сразу же подумал, под бомбовым прикрытием немцы начнут разминировать проход. Но юнкерсы не долетели до позиции батальона, а обрушились на гречишное поле, как раз перед самой колонной. Володин тут же высказал восторженное предположение: бьют по своим. Но Пашенцев, хотя и у него возникла такая же мысль, отнесся к этому предположению недоверчиво. Немцы не могли не видеть траншею сверху. А главное, бомбили совершенно определенно, прицельно, сбрасывая свой смертоносный груз в одно место, впереди колонны. Разминируют. Бомбами разминируют. Вызвали по рации самолеты и разминируют, наконец догадался Пашенцев. Теперь для него было все ясно. Теперь он знал, как вести бой. Юнкерсы еще один с другим устремлялись в пике, но капитан уже не следил за ними. Нагнувшись к связисту Ухину, он передавал команды приготовить противотанковые гранаты и зажигательные бутылки. Танки в случае прорыва пропускать и забрасывать гранатами и бутылками, бронебойщикам бить по тягачам, пулеметчикам-автоматчикам отсекать пехоту. Капитан говорил твердо и резко, и связист Ухин едва поспевал повторять за ним слова команды. А Володин продолжал стоять у бруствера и смотреть вперед. За грохотом боя он не слышал ни голоса капитана, ни голоса связиста, даже не заметил, что капитан отошел от бруствера к связисту. Он все еще восторгался тем, как немцы калашматили сами себя. И когда очередной юнкерс, поравнявшись с висевшим над гречишным полем чадным облаком пыли и гари, падал в пике, Володин готов был кричать тому сидевшему в самолете фрицу, как только он кричал своим пулеметчикам: «Молодец!» Вначале, во время артиллерийского налета, Володин еще пытался думать и осмысливать происходящее. Но когда увидел колонну, и затем, когда колонна остановилась, и особенно сейчас, когда, по его мнению, творилось что-то невообразимое, но отрадное для него и для всех соломкинцев, сейчас Володин не мог ни думать, ни оценивать обстановку, но весь был во власти восторженных порывов, и все, что грохотало и двигалось, все звуки от коротких автоматных очередей до тяжелых гаубичных разрывов, все это представлялось ему не началом, а завершающим аккордом боя. Поэтому и смутился он, когда Пашенцев, окликнув его, приказал немедленно идти к пулеметным гнездам. — Стоять до последнего. — Так они же... — Они разминируют бомбами. — Сейчас двинут. — Выполняйте, лейтенант. Глава 14. Однажды после удачной ночной контратаки, как раз после той, в которой впервые участвовал Володин, когда была отбита у немцев высота, еще дымивший, еще не остывший после схватки окопы, пришел корреспондент армейской газеты. Корреспонденту очень хотелось узнать, что чувствовал командир роты Пашенцев перед атакой, во время атаки, словом, в эти, но героические минуты. О чем вспоминал? О доме, жене, детях, или думал о родине, рассекая фрица из автомата? Какое чувство, лейтенант? Вы сами испытываете сейчас, находясь здесь, на так что отбитую немцев в высоте. — Я выполняю задание. Пашенцев снисходительно улыбнулся. — Так и мы задание выполняли. Сейчас, в минуту напряженного ожидания, пока танковый ром, сжимая бока, втягивался в разминированный юнкерсами проход на гречишном поле, пока, пройдя гречишное поле, вновь выстраивался уже для последнего броска, направляя острие прямо в центр обороны батальона, на роту Пашенцева, пока соломкинцы наращивали орудийный и минометный огонь по танкам и тягачам, стараясь во что бы то ни стало расколоть ромб, превратить его в бесформенную лавину и тем ослабить удар. Из всех воспоминаний, которые пронеслись в голове Пашенцева в эти короткие минуты напряжения мыслей и нервов, одна картина особенно ясна представился ему юное лицо корреспондента, вернее, даже не лицо, а лишь силуэт курчавой головы на бледной синеве рассветного неба. Стояли в траншее. Корреспондент был высокий, сожженного роста. Курчавая голова его возвышалась над бруствером, набитая записными книжками и пачками газет полевая сумка висела на шее и сутулила, сгибала к земле его худую костлявую фигуру. Он задавал вопросы и в сумеречной темноте делал записи в раскрытом блокноте. И вопросы, и восторженный тон корреспондента, и профессиональная навязчивость, с какой он выспрашивал подробности ночной контратаки, и настойчивое стремление узнать мысли и чувства командира роты, это и раздражало Пашинцев. Единственное, что хотел Пашинцев, и о чем он думал, поскорее расстаться с корреспондентом, смыслиться обрызги крови и грязи и выпить водки. Было сыро, промозгло. Пот проступал сквозь шинель и взялся на спине изморозью. Водка во флягах ледяная, будет ломить зубы. Эту ломоту, это желание выпить, умыться, потом сесть и затянуться крепкой махоркой, чтобы, наконец, унялась противная дрожь в руках. Вот о чем думал и что чувствовал Пашинцев. Но корреспондент спрашивал, и Пашинцев отвечал. — Еще раз, простите, когда подняли солдат в атаку, вспомнили, конечно, о родине. — Да, именно, о родине я подумал в эту минуту. — Хорошо, очень хорошо. А что конкретно, дом, двор? Плетень с крапивой, новую школу. И дом, и двор, и плетень с крапивой, и новую школу. Так, так, хорошо, а жену? И жену. И дочь? И дочь. И письмо у вас с ее маленькой ручкой. Почему маленькой? Жена у меня. Дочку, малышку, имею в виду. Никакой дочери у меня нет. У меня и сын. Не разговор, а только костлявая фигура, только силуэт курчавой головы на бледной синеве рассветного неба. На секунду вспомнился Пашинцеву. И он улыбнулся той же снисходительной улыбкой, как тогда, в то промозглое утро после удачной контратаки. Немцы перенесли огонь в глубину. Над траншеей уже не вздымались столбы серой пыли и дыма. Небо очистилось, и Пашинцев с командного пункта теперь хорошо видел и всю правую сторону до самого стадиона, где кончались позиции его роты, и начинались позиции другой, и всю левую сторону до березового колка, откуда сейчас, не переставая, били орудия по танкам. И все, что было прямо перед глазами, рваную змейку бруствера, ход сообщений к траншеи, согнутую спину лейтенанта Володина, бегущего по этому ходу сообщения к пулеметным гнездам и пулеметные гнезда, серые окопчики, кипевшие белыми огоньками очередей, и танковый ромб, который шминовал гречишное поле, теперь с ревом и лязгом накатывался на траншею. Пашинцев следил и за лейтенантом Володиным, успеет ли к пулеметам, и за танками, за этой железной лавиной, которую, казалось, уж ничем нельзя было остановить. Тяжело перебирает гусеницами передний танк. К его башне тянутся огненные трассы. Белые блики вспыхивают на броне. Танк со страшным названием «Тигр», кажется, неуязвимым. Снаряды, как орешки, отскакивают от его лобовой брони. Но только у страха глаза велики. История уже обвела кружок под Прохоровкой, будущее кладбище тигров. Танк ползет, трассы скрещиваются над ним, рикошетят, артиллеристы нащупают уязвимые места. «Мать моя!» — шепчет связист Тухин, у которого уже начинают болеть зубы. «Сволочи!» — говорит Пашинцев. Но та уверенность в исходе боя, возникшая минуту назад, когда он отдавал команды, уверенность сменяется предчувствием непоправимой беды. Неужели снова, как на Барвенковском? Если, когда Пашинцев и вспоминал о родине, то было это в свободное время, часы раздумья, одиночества, и вспоминал совсем не так упрощенно, как представлялось тому корреспонденту из армейской газеты. Вероятно, и сам корреспондент не думал так упрощенно, как писал в заметках. Где-то в тайниках души он уже вынашивал иные фразы. Только в детстве нам было все просто и ясно. Шагай вперед, комсомольское племя, рождены, чтоб сказку сделать былью. Школьный двор, светлые окна, зеленые тополя под окнами, пионерская линейка, трубач с красным флажком на горне и песня «Шагай вперед!» Детские мысли шагали в синие дали, впереди все было просто и ясно. Когда потом учитель говорил на уроке, что Ломоносов был великим тружеником и что только трудом постиг науки и принес славу Отечеству, эти слова уже не имели смысла и не воспринимались, потому что мы знали, что живем в такую эпоху, когда нам все легко и нипочем. Но война все перепутала и усложнила. В малых ровеньках на чердаке, среди медных подсвечников, выцветших икон, разбитых прялок, еще разных старых вещей, полуистлевших, сохранивших свою форму лишь потому, что их уже целое столетие не трогали, не передвигали с места на место. Среди этой старой рухляди лежал раненый в ногу полковник Пашинцев. Сквозь часовую крышу, как сквозь решето, струились потоки света. Утром солнечный зайчик падал на медные подсвечники, перебирал иконы и прялки и угасал на подвешенных к стропилу деревянных коньках. Я тоже носил лапти и катался на деревянных коньках. Шура плечом задевал эти висевшие на стропиле деревянные коньки, когда приносил на чердак хлеб или листья подорожника, чтобы наложить на рану. Коньки стучали, как две сухие косточки. Она в ужасе хватала их рукой и прижимала к груди. Она приходила редко и всегда на заре, как видение. У Пашинцева было много времени для раздумий. Здесь, на чердаке крестьянской избы, среди хлама и вековой пыли, он создал свою философию жизни. Он принимал то положение, что жизнь движется по спирали, что если у витков и в самом деле нет конца, то все равно на каком-то надо поставить точку. Он даже знал, на каком должна стоять точка. Витки жизни наслаивались один на другой, как разноцветные кольца, как тот синий, желтый, оранжевый перелив света, сочившегося на чердак сквозь прогнившую тесовую крышу. Пашинцев закрывал глаза. Он часами лежал с закрытыми глазами, предаваясь воспоминаниям. Последнее время перед войной он жил в Муроме, небольшом тихом городке на Оке. Излучина реки, пристань с контурами крохотных издали пароходиков, стальные спины моста и сам город, старый купеческий Муром с деревянными избами, тесовыми крышами, маленькими по северным оконцами, город, тонущий в белесой рассветной дымке. Таким видел его Пашинцев из окна вагона, возвращаясь из командировок. Таким запомнил, таким и представлял себе, лежа с закрытыми глазами на чердаке. Железная дорога описывала полукруг, и пока паровоз пыхтя и пыжес подтягивал состав к стрелке, в окне, как на экране, проплывала станционная водокачка. Она была из красного, обожженного кирпича. За ней из такого же красного кирпича виднелся двухэтажный дом, единственный двухэтажный во всем предстанционном поселке. Водокачка поочередно заслоняла собой все окна дома, и когда наплывала на последнее окно, как раз на окно его квартиры, Пашинцев лез на верхнюю полку за чемодан. Через несколько минут он уже шагал по мощеному перрону навстречу громыхавшим багажным тележкам и потоку людей. Шел напрямик через садик, пролезал под изогнутыми прутьями ограды, стесняться было некого. Там проходили все, и служащие в фетровых шляпах и при галстуках, и кочегары в пропитанных угольной пылью ватниках, и сразу попадал на шумную улицу. За поворотом в угольном переулке он знал, у одного из подъездов красного кирпичного дома стоит жена. Она так что проводила сына в школу и теперь смотрит ему вслед. Сейчас обернется, заметит его, кинется на шею, и они вместе войдут в дом. Потом она скажет: «Фу, ты весь пропах вагоном!» И обязательно скажет это и примется расстегивать пуговицы на гимнастерке. Много было встреч. Все их перебрал в памяти Пашинцев. Подумал и о той будущее, которое должна состояться после войны, и изменит ли расписание пассажирские поезда. Я обязательно приеду обычным утренним. Поезда не изменили расписание. И в те же дни, когда он раненый, лежал на чердаке крестьянской избы в малых ровеньках и потом они прибывали в Муром на рассвете и оглашали станционный поселок пронзительными гудками. Также по мощенному перрону громыхали багажные тележки и спешили люди к вагонам. Также по шумной улице двигался поток утренней смены, только, может быть, он был реже, и больше было женщин в этом рабочем потоке. Также выходила на крыльцо жена и провожала сына в школу, только, наверное, уж не надевала яркие платья. И взгляд ее, наверное, был строже и задумчивее.
Меня тоже каждый день провожала мать в школу. Правда, это было не в Муроме. И за спиной у меня не висела сумка. А школа, в которую ходил, называлась всего-навсего Приходской. Мать выводила меня на крыльцо, брала за руку и шептала: «Да, благословит тебя Господь, сынок, учись». И в глазах ее светились счастье и страх за мою судьбу. Кажется, она никогда не снимала с плеч черный платок, потому что отца угнали на германский фронт. Отец так и не вернулся с фронта.
Жена смотрит сейчас на нашего сына, Андрюху, и в глазах ее тоже и счастье, и страх.
Я не помню в ее глазах этого, но она мать, она не может иначе, как, наверное, и шепчет. Не Господи благослови, она не верит в Бога. Два витка спирали, они лежат так близко друг к другу, что трудно провести между ними грань. Что будет с Андреем, когда он станет большим? Что будет с сыном Андрея? Память спускается вниз по виткам. В эту Приходскую ходил мой отец. Но в это время отец моего отца, мой дедушка, добывал Георгиен турецкой. А когда дедушка был маленьким, его отец, мой прадедушка, ходил на поляков. А когда прадедушка... Витки, витки, как перелив света на чердаке, как разноцветные кольца, и на каждом своя кровавая отметина. Каждому поколению попадала на долю война. Витки вниз с отметинами, витки вверх с отметинами. Нет, на восходящих витках не должно быть отметин. Хватит человечеству крови и слез, но когда... Чьим отцам суждено поставить точку?
Ромб надвигался, ревели моторы и скрежетали гусеницы. На броне головного танка вспыхивали белые блики, а артиллеристы еще не ощупали уязвимые места. Из танков немцы стреляли по окопам. На землю опять текла клочковатая желтая пыль. Спины лейтенанта Володина в ходе сообщения уже не было видно. Лейтенант пробрался в траншею. Только каска его, как серый ком, то и дело подпрыгивала над бруствером. Но немцы уже засекли пулеметные гнезда и били по ним прицельным огнем. Один с другим смолкли пулеметы. У Пашинцева побелели губы. Не успел лейтенант. Не сумел вовремя отвести расчеты на запасные. Кто спрыгнул окоп? Несмотря на оглушительный грохот, Пашинцев все же уловил этот приглушенный звук спрыгнувшего окоп человека. — Старшина Пяткин! Обернувшись, увидев старшину, ответил Лукин: «Кто громче? Наш старшина Пяткин!» Пашинцев не знал, кем и на каком витке спираль будет поставлена точка — на этом, на нашем или на следующем.
Фашисты пришли на нашу землю, надо разбить их, прогнать, во что бы ни стало прогнать, — так думал Пашинцев, лежа на чердаке крестьянской избы. Тогда в нем родились их холодность и лютая ненависть к врагу. Он понимал, что далеко не все зависит от него, что от него, раненого, находящегося в окружении, пожалуй, даже ничего не зависит. Но все же строил планы, мыслил так, будто находился в Кремле, и силой своей воли мог влиять на события.
Всякий из нас, ежели не больше, то никак не меньше
человек, чем великий Наполеон.
Сквозь тесовую крышу, как дождь, струились потоки света. Пашинцев закрывал глаза. Он часами лежал с закрытыми глазами, предаваясь воспоминаниям. Старый Муром на излучине Оки: «Фу, ты весь пропах вагоном!» Она обязательно говорила эти слова и потом принималась расстегивать пуговицы на гимнастерке. Ее руки еще пахли мылом, наскоро заколотые волосы рассыпались. Она никогда не носила короткую прическу, хотя это было модно в те времена, никогда не завивала ни на три, ни на шесть, ни на 12 месяцев, хотя ярче всех городских реклам светилась реклама дамского зала. И за широкими разрисованными окнами сидели полные достоинства и величия муромские женщины,
будто головы их были увешаны не жестянками, а лаврами. Она собирала волосы на затылке в тугой валик и закалывала черными шпильками. Черные шпильки утопали и терялись в черных волосах. Пока она расстегивала пуговицы на гимнастерке, Пашинцев сверху смотрел на ее волосы, смуглую шею, и тот белесый по телу от оконного света пушок, сбегавший за платье. Он любил ее такой, утренний еще, не растерявший запаха чистых простыней, и всегда ощущал в эти минуты прилив теплоты и счастья. Он и теперь, вспоминая, испытывал тоже чувство теплоты и счастья. Горячий кофе стоял на столе, но она не спешила приглашать. Она никогда ни в чем не спешила. Пока Пашинцев умывался, она сортировала содержимое дорожного чемодана. И когда он розовый от горячей воды и махрового полотенца, чисто выбритый, переодетый в китель со ослепительно белым подворотничком, выходил в столовую, все же было разобрано и разложено по своим местам. Она сидела на стуле и в опущенных руках держала газетный сверток, тихо произносила «опять» и протягивала сверток. Все, о чем она думала, все укладывалось в это одно укоризненное слово. Для Пашинцева оно звучало так. «Опять! Ты опять завернул мыльницу, зубную щетку и пасту в газету. Ты разве забыл историю с нашим соседом? Он был неплохим машинистом и честным человеком. Да-да, честным». Я умею разбираться в людях. Ты разве забыл, за что его арестовали? Он заворачивал бутерброды в газету. Бутерброды, учти, хлеб и колбасу себе на завтрак. Его объявили врагом народа. Да, но он, кажется, завернул бутерброды в газету с портретом. Ах ты, как маленький, ты словно не читаешь газет. Есть ли портрет, нет ли портрета, какая разница? Во всех статьях, заметках, очерках, стихах, всюду он. Но машинист, кажется, готовил покушение. Даже мысленно нельзя бы назвать рядом со смертью имя того, на кого готовилось покушение. Это точно. Говорят, в депо на собрание объявили «готовил покушение» за 1000 верст от Москвы. Она разливала кофе, в комнате царила тишина, потом посеребренными щипчиками колола сахар. И Пашинцев видел на столом ее руки. Он чувствовал, что должен что-то сказать, но не мог ничего сказать. В окне виднелась красная башня водокачки и железнодорожное полотно. На станцию прибыл пассажирский поезд. Медленно из-за водокачки выплыл паровоз, потом товарный вагон, еще вагон, темно-зеленый, с решетками на окнах. В каждом пассажирском поезде был такой вагон. Темно-зеленые с решетками. Их было много, этих вагонов, проходивших через Старый Муром. Они тянулись в Сибирь, наполненные арестантами. За решеткой прилипли к стеклу худые и жадные, заросшие лица обреченных. Среди этих лиц было где-то лицо соседа-машиниста. — Ты не жалеешь ни себя, ни нас. Пойми, все это вздор. Нельзя аж так жить. В своей стране бояться даже самого себя. Ну, хорошо, буду аккуратен, даю слово. Пашинцев не знал всего того, что происходило тогда, и не верил, что вместе с виновными страдали невиновные люди, что невинных, пожалуй, было гораздо больше, проезжавших в темно-зеленых вагонах с решетками. Пройдет еще много лет, прежде чем люди, оглянувшись, увидят содеянное в те годы и ужаснутся. Да и Пашинцев ужаснется вместе со всеми. Будет говорить, да, я удержался на волоске. Относя эту фразу не к тому, как он раненый выбирался из окружения, а к другому, как заворачивал в газету мыльницу, зубную щетку и пасту. Так будут говорить многие. Но тогда, в те годы, как и его сослуживцы, Пашинцев видел во всем, что творилось в стране, большой смысл. В поезде, в котором он ехал на фронт, не было темно-зеленого вагона с решетками. Буду аккуратен, даю слово, прошу тебя. Она говорила тихо. Последние слова ее заглушал стук отходившего поезда. Все быстрее выскакивали из водокачки вагоны и сливались в один зеленый пояс. Шум смолкал, и в окне снова виднелись только красные кирпичные башни, железнодорожное полотно и куча шлака на полотне, оставленные паровозами. Равнодушный стрелочник со скучающим видом запирал на замок стрелку. Пашенцев задергивал шторки, чтобы не видеть ничего этого, подвигал стул ближе к жене. Он садился так близко, что чувствовал на щеке прикосновение ее волос, брал ее руку, потом обнимал за плечи, и она покорно опускала голову к нему на грудь. Она была теплая и нежная, и все еще пахла чистыми простынями. Потому как вздрагивали ее плечи и все тело, Пашенцев знал, что она плачет. Она всегда говорила, что плачет от радости, но это было вовсе не так. Она выплакивала то, что никогда не посмела бы высказать мужу, горечь разлук. Пашенцев сверху смотрел на ее волосы, собранные валиком на затылке, смуглую шею и тот белесый, по телу от оконного света пушок, сбегавший за платье. Он любил ее такой, нежной, отходчивой, и в сотый раз говорил себе: «Я не должен ее огорчать». Сейчас, лежа на чердаке, с закрытыми глазами, повторял эти слова: «Я не должен ее огорчать». И снова подумал о газетном свертке, соседи-машинисти и темно-зеленых вагонах с решетками. Все, что совершалось в стране, имело для Пашенцева большой смысл. Он был чист совестью и верил, что честного человека никто никогда пальцем не тронет. Он укладывал на витки спирали пока иные события, то, что было связано с войной, против чего в нем поднимался и нарастал протест. Между двумя датами он проводил параллель. Между 21-м годом и 41-м. 21-й — засуха, разруха, голод. Кажется, поднялось почти все по Волжье и двинулось в Ташкент за хлебом. Узловая Рузаевка, как перевалка, вбирала и исторгала этот поток обезумевших от голода людей. Пашенцев тогда только принял командование роты. Вместе с подразделением его направили на станцию помогать рузаевским железнодорожникам наводить порядок. День и ночь прибывали и убывали составы. Людская волна захлестывала маленький, как остров среди железнодорожных путей, вокзал. Повсюду. На перроне, в залах ожидания всех классов, по всей предстанционной площади, даже в товарных тупиках, всюду громоздились тюки, чемоданы, и среди этих тюков из лоскутных одеял копошились грязные полуголые дети. Растрепанные старухи ни на шаг не отходили от своих вещей. Тут же прохаживались парни в широких чарльстонах, из прокинутых кепках и с бритвенными лезвиями в руках. «Ташкент! Ташкент!» В тысячах вариаций произносил это слово. И с мольбой, и с надеждой, и с проклятиями. Оно гуляло по вокзалу вместе с потоком отчаявшихся людей, штурмовало вместе с ним билетные кассы, прибывало и убывало с поездами. Оно обозначало хлеб. По ночам разбивались стекла витрин, выламывались двери магазинов. И потом далеко за стрелкой находились случайно попавшего под поезд сторожа. Случайно попадали под поезд самые разные люди, и днем, и ночью. Их находили на всех путях, раздутых, раздетых до нога. В холодном дощатом складе, превращенном в станционный морг, неделями лежали эти случайные, в ожидании, пока их опознают родственники. Штаб, небольшой домик с низкими окнами, где постоянно дежурил Пашенцев, находился как раз напротив морга. К моргу подходили жены, разыскивавшие мужей, мужья, разыскивающие жен. Толпа то редела, то вновь становилась гуще, но никогда не таяла. Отовсюду видел Пашенцев эту толпу. С крыльца, когда отправлялся по вызову на вокзал и к товарным тупикам, с улицы, когда возвращался в штаб, из окна, когда сидел в штабе. Иногда толпа расступалась, из ворот морга выходила испуганная женщина, с минуту еще стояла, не в силах, очевидно, сразу понять то, что произошло, потом извергала истошный крик. Хватало за волосы, и, теребя их, падал на мостовую. Толпа смыкалась теперь уже кольцом окрутой бьющейся облыжник женщины. Она опознала мужа. У нее шестеро детей, которые со вчерашнего вечера не ели. У нее теперь нет ни мужа, ни денег, и она не вернется к детям, сторожившим лоскутные тюки. А пойдет к стрелкам и ляжет под поезд, но пока она бьется о мостовую. И кто-то еще, не очерствевший душой, прорывается в комнату к Пашенцеву и просит, умоляет, требует вызвать скорую помощь. Уже вызван гражданин. Успокойтесь. Память неумолима. Она способна восстановить все краски и картины, оттенки и полутона. Те дни, когда приходила жена, были для Пашинцева самыми мучительными. Она приходила в полдень, как раз в то время, когда в ворот морга собиралась особенно большая толпа. Она остановилась у окна и, держа на руках маленького Андрюшу, смотрела на эту толпу. Тогда она была худенькая, совсем почти девочка, и носила косу. И Пашинцев еще не знал, как похорошеет она с годами, как легкая полнота чертит ее талию, а прическу украсит лицо, и он полюбит еще больше, чем любил девушкой. Тогда у окна стояла худенькая женщина с ребенком на руках и смотрела, как там, за стеклом, в кольце людей билась о мостовую другая женщина, желтая от голода и горя. Пашинцев брал на руки сына и заслонял спиной окно. Он не хотел, чтобы жена видела эту картину, и не отходила от окна до тех пор, пока толпа не затихала на улице. Я никогда не думал, что такое может повториться. Я не мог представить себе, что есть еще нечто более ужасное, чем голодный 21-й, но я увидел это. Осенью 41-го шли уже моросящие дожди, и холодные ветры разгуливали по перронам. Воинские эшелоны продвигались к фронту. На железных крышах вагонов, на тендерах паровозов стояли спаренные зенитные пулеметы. Из окон теплушек торчали стволы винтовок. Эшелоны двигались быстро, безостановочно. По зеленый свет светофоров проскакивали полустанки, забитые санитарными поездами, составами с беженцами. Чем ближе к фронту, тем чаще расчехляли зенитные пулеметы, тем больше попадалось встречных санитарных и составов с беженцами. Эти составы загромождали станции. Они стояли на всех тупиках, обвешанные одеялами и пеленками, обкуренные дымком костров и желтым дымом бомб. И их, эти составы, снимали с путей, расчищая дорогу воинским эшелоном. Они горели вместе с подожженными вокзалами, взлетали на воздух вместе с охваченными огнем бензоцистернами, валялись под откосами. И всюду, на развороченных насыпях, рядом с обломками и обгорелыми островами вагонов, лежали трупы людей. Лежали дети, старики, женщины, лежали обугленные тюки, чемоданы. Не было только моргов, и никто не опознавал трупы. Люди бежали от бомб, от рабства. По всем дорогам шли беженцы, шаркали протертыми подошвами, скрипели подводами. Это был тот же поток голодных, испуганных, мечущихся людей. Где-то их принимали, сортировали, направляли по городам. Где-то в тылу был порядок, но это было в тылу, где предполагалось. А глаза видели одно — обезумевший поток, бессмысленные разрушения, кровь, пепелище вместо городов и сел. И 41-й, и 21-й, и поражение на Барвинковском, и бой под Малыми Ровеньками, где лег под танками весь полк. И сознание того, что после этого боя немцы опять далеко рванули вперед, и, наверное, уже вышли к берегам Волги. Все это мучительной болью отзывалось в душе подобранного и спрятанного на чердаке крестьянской избы раненого в ногу полковника Пашинцева. Все виденные пережитые им картины еще отчетливее представлялись ему теперь. Казалось, еще глубже врезались в память. Именно здесь, в Малых Ровеньках, Пашинцев понял, какие бедствия приносят народам войны. 21-й год. Разруха, нищета. Запасы истощены и засуха, как последний бич. И эта война истощит все и разрушит. Витки вниз с зарубками, витки вверх с зарубками. Пашинцев почти физически ощущал эти спирали с кровавыми зарубками бедствий. А перед ним вновь неодолимо вставал вопрос, когда чьи отцы поставят, наконец, на витках войны точку? Кто громче? Наш старшина Пяткин! Головной танк горел. На его броне больше не вспыхивали белые блики, он был весь объят пламенем и охвачен дымом. Соломкинцы, словно по взмаху дирижерской палочки, словно от радости, что головной горел, что вслед за ним еще остановились, загорелись несколько танков, что они вовсе не были так неуязвимы, как это показалось в первые минуты. Соломкинцы с удвоенной силой ударили по наступающей колонне. С боевым посвистом носили стальные болванки над гречишным полем. Ромб не выдержал, раскололся, потерял стройность и слаженность, превратился в бесформенную лавину, И хотя эта лавина продолжала безостановочно накатываться на позиции, она уже не была так страшна, как вначале. Происходило как раз то, что и предвидел Пашинцев, отдавая команду бронебойщикам бить по тягачам. Из подбитых тягачей выпрыгивали автоматчики и устремлялись за танками. Их сизые фигурки уже хорошо проглядывались в клочковатых разрывах дыма. — Старшина! Как раз в ту минуту, когда Пашинцев уже решил послать старшину Пяткина, неожиданно очень кстати оказавшегося на командном пункте к пулеметным гнездам, чтобы узнать, что там произошло, если цел хоть один пулемет отвезти его на запасные позиции, и уже запасных открыть огонь по немецким автоматчикам. Как раз в ту минуту, когда Пашинцев уже решил отдать такую команду, на запасных ожил пулемет. Не по звукам, которые сразу же потонули в общем грохоте боя, а потому как заплясал белый огонек над бруствером, понял Пашинцев, что произошло на запасных. Он опять подумал о лейтенанте Володине, что лейтенант действительно-таки молодец, что за это следует парнишку представить к награде. Подошедшему старшине крикнул в лицо: — Готовь гранаты и засучивай рукава. Глава 15. Как только Володин, выполняя приказание Пашинцева, вышел из окопа и по ходу сообщений побежал к траншеи, к пулеметным гнездам, то радостное возбуждение, охватившее его еще в начале боя, когда танковый ромб стоял перед гречишным полем, а юнкерсы сбрасывали бомбы, разминируя проход, то радостное возбуждение, придававшее бодрости силу, сразу же покинуло его. Он бежал по разрушенной снарядами и бомбами траншеи, скатывался в воронки, переползал через завалы. Он чувствовал, что приближалась решающая минута, и страх перед этой минутой, и желание быть бесстрашным, смелым, то останавливали его, и он напряженно прислушивался к грохоту, лязгу и реву моторов, то поднимали, и тогда он снова устремлялся вперед. В траншее лежали раненые, и никто их не подбирал. Шум боя заглушал их слабые стоны. Они поворачивали землистые, страдальческие, смощенные лица к пробегавшему мимо лейтенанту. Володин с трудом узнавал своих бойцов. — Где Жихарев? Почему никто не перевязывает раненых? — Ну, почти. Тут же Володин наткнулся на санитарного инструктора роты. Жихарев лежал у входа в одну из боковых щелей, маленький, съежившийся, рот как колени, с открытым белым лицом. Комочки красные, осыпавшиеся со стены глины, набились в ухо, скатывались по белой щеке, лбу прилипали к влажным мертвым глазам. Здесь же валялась санитарная сумка и разорванная осколком каска. А напротив, в небольшом отсеке, бойко работал расчет бронебойщиков. — Четвертый! — во весь голос кричал наводчик Волков, и подручный Щеглев с размаху царапал на стенке окоп-полосу. Уже снова слышался грозный голос Волкова. — Патронный! Рядом с отсеком, прильнув плечом к автомату, стрелял Белошеев, и к ногам его стекались горкой желтые, пахнущие свежим дымком гильзы. Траншея жила. Незаметные в серой пыли, запыленные, такие же серые, как пыль, солдаты делали свое трудное на войне дело. Не до раненых, не до убитых, живые думали о живом, отбить, сломить, захлестнуть огнем атаку вражеских танков и пехоты. Володин перешагнул через труп Жихарева и побежал дальше. До пулеметных гнезд оставалось не больше 10 метров. Два поворота траншей. Уже минуя последний поворот, вдруг обнаружил, что пулеметы молчат. Когда они смолкли? Только что и минуту назад. Почему смолкли? Он ринулся к гнездам, по которым сейчас вели усиленный огонь вражеские самоходные пушки, ринулся в самую гущу разрывов, забыв о страхе и смерти, и думает только об одном — почему, почему? Но там, куда он спешил, Володин, и не подозревал даже, пулеметов уже не было. Младший сержант Фролов, как только понял, что немцы засекли гнезда, увел расчеты из-под огня на запасные позиции, и самоходные пушки били теперь по пустым окопам. Ослепительные и быстрые метались разрывы вокруг Володина. Он не выдержал. Упал, и последние метры полз по-пластунски, отчаянно работая локтями. Три пулеметных гнезда, три окопа, соединенные ходом сообщений. На дне полуприсыпанной землей в вороха стрельных гильз, опорожненные брошенные в тропях диски. В одном из окопов Володин заметил раненого размахина. Пулеметчик полз на локте к траншее, волоча за собой раздробленные ноги. Володин кинулся к нему. — Где пулеметы? Размахин уперся ладонями в глинистое дно окопа, приподнял голову, и руки, и плечи, и голова тряслись от натуги и боли. — Где Фролов? Где пулеметы? Размахин ничего не сказал. Сник повалился грудью на землю. Расспрашивать его было бесполезно. — Что делать? — Уходить назад. — Пулеметов нет, окопы пустые. — Уходить! Володин медленно пятился от распластанного тела Размахина. Было жутко. Одиноко и пусто среди высоких серых стен, и он пятился от этой пустоты, отхватившего его страшного чувства одиночества. В глубине окопа стояли рядком стройные, как шеренга солдат, противотанковые гранаты. Володин заметил их, пересчитал взглядом. Шесть, 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 мысленно повторял он, считая, пересчитывая шеренгу. «Бежать, бежать, бежать!» — говорил в нем другой сильный голос и заставлял пятиться. Володин уже сделал движение, чтобы выйти из окопа, и заколебался. Может быть, Размахин еще жив, ему нужна помощь? Он снова приблизился к распластанному телу пулеметчика, еще ни на что не надеясь, и не решаясь то ли остаться и перевязывать солдата, то ли бежать в траншею, и услышал треск своих пулеметов. Били из запасных, то прерываясь, то захлебываясь, словно соревнуясь в неторопливости. Та-та-та-та-та-та-та выводили мелодию накаленные стволы. «Живы, живы, живы!» — обрадованно повторял Володин, разгибая спину и приподнимаясь. Прошел вглубь окопа, выглянул через бруствер и увидел танки. Их было много. Володин смотрел на один, самый ближний к нему. Как маятник раскачивался длинный ствол, и сам танк раскачивался и рычал, выплывая из пыли, большой и черный на фоне голубого утреннего неба. Позади танка в дыму и пыли виднелись темные фигурки автоматчиков в угловатых касках. Володин смотрел на них снизу, и они тоже казались ему большими и темными на голубом полотне неба. Фигурки падали, редели, а танк устрашающе наползал на окоп. Володин торопливо нащупал висевшую на поясном ремне противотанковую гранату, отцепил ее и, холодея и пружиня всем телом, силой, как на учениях, швырнул ее далеко вперед. Грянул взрыв, и Володин, совершенно уверенный, что танк подорван, но на всякий случай приготовивший к броску вторую гранату, снова выглянул за бруствер. Невредимый и совсем большой, ясно видимый до поручни на броне, танк шел прямо на него. Теперь наугад из-за плеча, из глубины окопа метнул Володин гранату и пригнулся, ожидая взрыва. Инстинктивно отцепил третью гранату и, теряясь, уже не понимая, что делает, стал судорожно искать пальцами на гранате чеку, как у пехотной лимонки, чтобы выдернуть ее. Растерянно оглядел окоп. Невысокие серые стены показались ему ненадежными, рыхлыми. Они не выдержат тяжести танка, обвалятся, придавят. Неужели конец? Он не увидит больше ни неба, ни землю. Нет, еще можно что-то предпринять, что-то сделать немедленно, сейчас же, сию секунду. Он напрягал ум, стараясь что-нибудь придумать, но ничего не мог придумать, и так и сидел с гранатой в руках, еще и не находя на ней чеку. Бежать из окопа было еще страшнее, чем оставаться в нем. Володин понимал это, но кто-то будто подталкивал его, настаивал: «Уходи, уходи!» И он, поддаваясь этому голосу, примеривался взглядом, сколько шагов до выхода из окопа, и сколько там, дальше, по траншее, до ближайшей щели, считал секунды, успеет ли. Он не успел. Днище танка нависло над его окопом. Володин упал, вытянулся во всю длину рядом с Размахиным и замер, ничего не слыша, не воспринимая, но ясно ощущая, как толща сырой и холодной земли наваливается на плечо, на ноги. Танк развернулся над окопом и остановился, подбитый нашими артиллеристами. По броне скользнул светлый язычок пламени, и вскоре весь танк уже пылал, испуская клубы черного дыма. Как после дурного сна, вдруг проснувшись, с наслаждением узнаешь, что все то страшное, что только что было с тобой, было во сне, и мысли уж текут ровно, спокойно, но в теле еще чувствуется неприятный озноб падения, как после дурного сна очнулся Володин под мертвым танком, придавленный землей и оглушенный, словно в погребе с захлопнутой крышкой. Лежал он в темноте, в соседстве с остывающим телом Размахина, и все звуки боя, то, что пронзительно гремевшие вокруг, теперь слышались глухо, долетали откуда-то издалека, по нему же нельзя было определить, как складывался бой. Но пулеметы на запасных не смолкали, и Володин, улавливая их теперь совершенно притупленный говор, с радостью отмечал, что рота не отступила, что сражение идет здесь, на линии траншей, что это очень хорошо, и хорошо, что Володин жив, и теперь только нужно, не торопясь, обдумать, как выбраться из-под танка. Сначала все его движения были неторопливы, размерены. Осторожно высвободил плечо и ноги из-под обвалившейся на него глины. Огляделся в темноте, увидел узкую щель между гусеницей и землей и пополз к этой полоске света, стараясь не задеть Размахина. Но вот окоп стал наполняться едким удушливым дымом, и Володин заторопился. Все быстрее и быстрее двигались руки, разгребая землю. Он кашлял, задыхался, но греб, вонзая пальцы в сухую комковатую глину, и, не чувствуя боли, тянулся к свежему воздуху, тонкой струйкой, сочившемуся в узкий просвет. Танки начали рваться снаряды. Грянул взрыв, второй щель захлестнула дымом, и пылью от накаленного днища ударила жаром, как от печи, стало нечем дышать. И Володин уже не дышал, а глотал густой угарный воздух, но, изнемогая и теряя сознание, продолжал судорожно тянуться к просвету. Подошвы его скользили. Он искал упоры и сапогами мял и давил упавшую с головы каску пулеметчика. Теперь Володин уже ничего не соображал. Не было для него боя, не было горящего танка, не было ничего, что предшествовало этой минуте, а была только эта минута. Была смерть, и он один на один со смертью, охваченный паникой и ужасом. Ему казалось, что он еще что-то делает, ползет, рвется вперед на воздух, но он только слабо шевелил пальцами и скатывался на дно окопа. Последний раз где-то далеко в сознании мелькнула мысль, что он погибает бесславной, глупой, нелепой смертью, которой больше всего боялся, но которая все же настигла его последний раз. Где-то далеко в сознании промелькнула жалость к себе, досада на несбывшиеся мечты, и все потухло, улетучилось, задернулось искрящейся черной шторкой.